Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Сергей Евков, врач, директор некоммерческой организации «Благотворительная больница» в Санкт-Петербурге, сегодня с нами в студии. И про удивительные вещи Сергей рассказывает. Действительно, да, для бездомных, для людей, у которых нет документов, нет представления о том, чем они больны, в чем именно помощь им нужна. Прямо на наших глазах в Петербурге сейчас организуется специальное пространство, клиника, где их будут принимать вне зависимости от их состояния, и самая широкая медицинская помощь там им будет оказываться, естественно, бесплатно, естественно, без документов, потому что откуда они у бездомных. И вот вся первая часть нашего разговора была посвящена тому спектру вопросов, с которыми врачи, коллеги Сергея и сам Сергей ежедневно сталкиваются на улицах Петербурга. А вот мне бы очень хотелось, Сергей, чтобы вы рассказали сейчас про самих врачей, волонтеров. Что это за люди? Как они к вам приходят? Какова мотивация? Вот ваша мотивация, вы об этом в самом начале сказали. Она у вас и... потому что вы человек с добрым сердцем, вы не можете мимо пройти, и это правильно. В общем-то, мы к этому все призваны, да, только не все мы откликаемся, когда видим чужую беду, во-первых, да. Во-вторых, есть социальные измерения. Вот здесь я вспоминаю слова Елизаветы Петровны Глинки и Наташи Авиловой, которая сейчас фонд «Доктор Лиз» возглавляет. Сытый бездомный – это безопасный бездомный, да, то есть это вот такое оздоровление нашего пространства. Могу продолжить этот ассоциативный ряд. Здоровый бездомный. Или подлеченный бездомный, это тоже гораздо более безопасный в социальном плане человек. То есть те люди, которые занимаются такого рода медициной, они помогают всем нам. В-третьих, вы сказали о своем медицинском интересе, да, потому что, в общем-то, действительно, да, вы одно дело учебник открыть и посмотреть, что бывает, а другое дело на практике с этим столкнуться, и это тоже уважительная такая мотивация. Но это вы. Я думаю, вы такой один. Или не один. В общем, рассказывайте.
Команда также разделяет ценности организации, нашего общего дела. И на самом деле мотивация примерно такая же. Может быть, у кого-то просто больше, у кого-то чуть-чуть немножко в градации по-другому. Ну, например, если возьмем опытных врачей, опытных, с большим стажем, которые уже добились определенного карьерного роста, стабильного заработка. Это люди, которые понимают, что у них есть свободное время, есть опыт, и они видят эту социальную несправедливость, и они хотели бы ее исправить своими руками, сами, но в рамках там приема в частной клинике или даже в государственной поликлинике или больнице, они это сделать не могут, потому что есть регламенты, есть начальники, есть планы и есть много чего еще, что не позволяет, объективно не позволяет это сделать. И они приходят к нам в благотворительную больницу и берут дежурство, и свои навыки, умения реализовывают, свои желания помогать, реализовывают на улице в этом медицинском фургоне, который мы называем мобильная клиника, либо вот уже ряд частных клиник, крупнейших в России, федеральных, они, многие врачи из этих клиник, даже руководство этих клиник согласилось, чтобы мы вместе работали в этой благотворительной клинике, то есть свои часы люди вложат в работу с бездомными людьми. И это вот такая мотивация для достаточно опытных. Есть даже вот врачи предпенсионного и пенсионного возраста, которые очень любят медицину, но в силу уже своего возраста они не могут работать в государственной системе, да, или не могут работать частной практикой, заниматься. И они вот приходят тоже к нам, потому что у нас есть молодежь, которой можно передать этот опыт. У нас есть пациенты, а есть врач, и понятно, что он делает. Он лечит этих пациентов. Опять же, здесь все очень соединено.
Класс.
Есть, конечно, подрастающее поколение, это молодые врачи, только-только выпустившиеся, или даже студенты-медики. У них мотивация смещена в сторону медицины, вот им интересно. им интересно увидеть новое, потому что во время коронавирусной инфекции многие находились на дистанционном обучении, а медицина и дистанционное обучение несовместимы. Угу. Но в силу эпидемиологической ситуации было необходимо хоть как-то обучаться. Естественно, это большой пробел, но люди приходят, они хотят увидеть эти болезни, они хотят сыпи не на картинке, которая напечатана и не передает цвет и фактуру, да, вот на человеке, ну, на пациенте и под руководством опытного врача, сотрудника, увидеть лечение, увидеть динамику, потому что к нам пациенты приходят с заядлой регулярностью, многие, которые вот знают, что им здесь помогут, что им надо за определенные дозы лекарств прийти на неделю еще вперед, у них курс не закончен, то есть можно увидеть динамику, не просто как бы полечить, а увидеть результат. Вот, и это мотивация в медицину, но вообще всех вот объединяет, конечно, принципы милосердия, принципы помощи ближним. Есть много воцерковленных ребят, которые вот с православной точки зрения, да, на это все смотрят и, конечно, хотят приложить свои усилия и еще имея как бы медицинское образование вот в медицине и помощь нуждающимся. То есть у нас на самом деле очень большая разная команда, но всех вот объединяет вот эта вот идея. Кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше в рамках там своих нюансов, но в общем и целом вот, наверное, вот так. Эти люди приходят к нам по сарафанному радио, как и наши пациенты, так же и наши сотрудники, и наши волонтеры. В медицинском вузе кто-то одногруппник начал волонтерить, рассказал, подтянул свою коллегу, кто-то с соседней группы. На работе то же самое, какой-то доктор на работе рассказал, может быть, кто-то как бы там, ну, скажем так, без энтузиазма воспринял, да, эту информацию, а кто-то откликнулся, и они пришли вместе, да, и вот так вот немножко сменяемость поколений тоже происходит, текучка, конечно же, есть, потому что это сложная работа. Это работа, это сложная работа, это сложные пациенты в плане коммуникации, в плане вот этой вот коморбидности той самой, да, когда много всего. Но в общем и целом это очень благодарная работа. Это очень благодарные пациенты, которые дарят цветы нашим девушкам-волонтерам, не сорванные с клумбы. Да, то есть это вот, спасибо, вы меня вылечили. Понятно, что они пытаются там даже какой-то едой угостить, какую-то открыточку сделать. То есть, а у нас женский коллектив, медицина – это, ну, женское дело. Там, ну, врачи и медсестры – это женщины, и в медицинских вузах учатся преимущественно женщины. Поэтому у нас, конечно же, женские команды, а бездомные, наоборот, 70-80% – это мужчины бездомные. Вот, и они вот как-то вот взаимодействуют вот в таком ключе. То есть это иногда людей привлекает, одна еще из мотиваций – это благодарность. То есть там, безусловно, там нет, никто не носит розовых очков. Понятно, что люди все люди. Кто-то может агрессировать, но тогда как бы мы выставляем границы, человек приходит на следующую неделю и извиняется. Он говорит, извините меня, пожалуйста, я был там в каком-то состоянии. И, в общем, но, в общем и целом, благодарности очень много.
Удивительно, конечно, все, что вы рассказываете, и вообще, господи, какое счастье, что есть люди, которые просто хотят делать добрые дела. И вот они идут и к вам присоединяются. Так а вот просто порядок обозначьте, сколько там, несколько десятков у вас волонтеров, врачей, или там несколько человек просто.
У нас сейчас активных волонтеров порядка 100 человек. Это общее, да, количество и врачей, и не врачей, потому что и не врачи без медицинского образования люди тоже выезжают на выезд. Это, кстати, еще одна мотивация, когда люди, например, всю жизнь мечтали о медицине, но стали архитекторами. Ну, по разным ситуациям.
Это бывает, бывает.
Да, мама сказала, там какая-то фамильная стезя, да, ну, неважно. У каждого свой путь, никто никого не осуждает и не оценивает. Но, в общем и целом, люди реально вот хотели. И они приходят, они не просто стоят в сторонке. Им врач показывает один раз, как надо накладывать на одну ногу повязку, а на вторую ногу накладывает вот человек, который архитектор. Да, он там прошел, может быть, курсы первой помощи, да, но там немножко другая специфика, а здесь немножко про болезни. И он видит эти болезни, он расспрашивает, он помогает, он ассистирует врачу, он ассистент. И я знаю не один случай, когда к нам приходили люди без медицинского образования, на это все посмотрели и уходили в медицину. уходили учиться. Это как минимум колледж сестринский или фельдшерский колледж. И есть несколько человек, которые получают второе высшее сейчас в медицинском вузе. Они уже, да, погрузились полностью в учебу, это правильно, они уже не волонтеры активные нашей организации, больнички. Но, в общем и целом, они выбрали путь, они попробовали, и они поняли, что да, медицина – это их. Это здорово, такая немножко профориентация происходит, но есть такой вот эффект, и это мы его наблюдаем, очень рады, мы всегда на связи. И потом эти врачи станут нашей основой где-то в других учреждениях, и мы сможем наших пациентов там консультировать, или они могут к нам прийти уже врачами. Это такой круговорот на самом деле, и никогда не знаешь, вот придет к тебе волонтер, ну, вроде как бы, ну, программист, ну что, ну, сайтом займитесь, какой выезд? Нет, поехали, если хочешь, потому что потом программист станет врачом.
Вообще люди, которые в медицину приходят из других профессий, это, мне кажется, самые-самые мотивированные люди, потому что они туда идут, они уже четко знают, да, они пошли в другую сторону, там посмотрели и поняли, что это не их, и нашли в себе тот самый божий талант, который хотелось бы раскрыть. У меня есть такой случай тоже. Замечательная наша студентка, закончила МГИМО, блестяще закончила, блестящие языки, знания, кругозор, умница, красавица, все. Пошла в медицину. Вот сейчас, который уже, по-моему, 6-й или 7-й год она учится, и она уже сейчас прекрасный врач, судя по тем отзывам от практики, да, которые она проходит, и она будет блестящим врачом, просто блестящим. В этом я убеждена, у меня даже нет никаких сомнений. И да, это сложно, ей очень сложно, но она счастлива, и это ее выбор.
И здесь я хотел еще добавить, что даже когда к нам приходят волонтеры, врачи или студенты, посмотреть, поучаствовать. Кто-то не задерживается, кому-то сложно там по семейным обстоятельствам, по времени, кому-то просто, ну, не понравилось, они поняли, что это не их, но они уходят, когда к себе обратно на свои основные места учебы, работы, они уходят с сознанием, что бездомные тоже люди, тоже пациенты, к ним можно и нужно относиться так же, как и к любому другому человеку. И есть примеры, есть мы, да, мы показываем, как можно. И это тоже очень ценно, потому что потом не выписывают раньше срока эти врачи бездомных на улицу, пытаются перед выпиской как-то их пристроить, потому что понимают, что вот вся вот эта операция, вот это вот огромный ворох, там, не знаю, каких-то процедур, которые лечебных, чтобы человека поднять на ноги, да, осуществили в больнице, просто пойдет в тартарары, потому что человек окажется на улице, где ему надо, опять же, лекарство, уход, и, может быть, хотя бы какое-то коротенькое время ночлег в теплом безопасном месте, чтобы никто никого не выгонял, да, какой-то приют, и люди это осознают, они видели, как бывает, и это может быть небольшой процент таких пациентов им встречается, но чаще всего все равно встречаются. Встречаются и тяжелые запущенные какие-то раны, и у домашних людей, но они просто видят, как это мы делали тогда, да, давным-давно, и ВИЧ-инфицированные, и с химической зависимостью, и бездомные, это все, ну, это вот как бы это тоже пациенты, и они такие же, как мы. Это здорово, что вот люди с таким знанием уходят и дальше применяют их.
Сергей, а по поводу вакцинации? Ну, не только я там имею в виду ковид сейчас, а прежде всего гепатиты и какие-то другие сложные такие истории. Что с этим?
Несколько лет назад мы... 2 года назад мы начали с вакцинации от ковида, потому что начали работать в этом направлении, чтобы вакцинация от новой коронавирусной инфекции была доступна бездомным людям. Дело в том, что эта вакцина единственная в России, насколько мне известно, она учетна. То есть каждая доза должна списана быть в федеральном регистре на конкретного пациента. Естественно, чтобы списать, нужно у этого пациента записать его документы. Это было нам стало известно, это было основным барьером, потому что пандемия еще была в активной фазе, вакцина только-только появилась, это была возможность защититься пожилым пациентам бездомным тоже с такими же хроническими заболеваниями, потому что ковид у них течет либо тяжело, либо приводит к летальному, да, смертельному исходу. Мы это все прекрасно понимали, а самоизолироваться им тоже бездомным негде. И среди бездомных было огромное количество людей, которые хотели, просили, пожалуйста, мы готовы, сделайте нам вакцину, мы не можем. И мы начали разрабатывать эту историю, общаться с эпидемиологами в Петербурге исключительно, и разобрались в этом федеральном регистре. Оказывается, туда, во-первых, можно не только вписать не только паспорт Российской Федерации или там полис, можно и охотничий билет, и водительские права, и справка из мест лишения свободы, и вообще любой документ, там исчерпывающий список выпадающий можно выбрать, первое. Второе, через какое-то время базы федеральные объединили, и даже если бездомному человеку 60 лет, когда-то давным-давно он же имел какие-то документы. И эти документы находились, и можно было вбивать фамилию, имя, отчество, дату рождения, нажимать кнопочку там как-то поискать по базам, и эти данные подгружались, и получается врач, поликлиники, медсестра могли списать эту дозу на конкретного человека. И тем самым у нас получилось впервые в России без документов вакцинировать бездомных людей на выезде. То есть им даже не надо было никуда идти. Мы приезжали на этом нашем фургоне мобильная клиника с врачами из поликлиники, с компьютером, с вакцинами, выстраивалась очередь, и мы выдавали не QR-код, потому что QR-код выдавался только тем, у кого есть госуслуги, а интернета нет, телефона нет у бездомных, им выдавался просто справка государственного образца с двумя печатями, которая официально позволяла им пройти в торговые центры, пойти в социальные столовые, заселиться в социальные приюты, то есть на самом деле и даже устроиться на работу. Вот, и это достаточно тоже помогало им социализироваться. Поэтому мы начали с ковида. Пока активно шла пандемия, мы раз в месяц выезжали вот с сотрудниками районных отделов здравоохранения, а потом подключили туда, в эту же историю, на выезде вакцинацию от гриппа сезонную, вакцинацию от гепатита А и брюшного тифа. Это инфекции, которые передаются с водой, да, вот как раз доступ к питьевой воде крайне ограничен, чтобы профилактировать такие тяжелые инфекционные заболевания. Гепатит Б тоже, да, который передается половым путем или через кровь, да, там, от матери к плоду или через инъекции нестерильными, да, и неодноразовыми, да, какими-то иглами у наркопотребителей. Дальше мы подключили вакцину от лептоспироза, потому что лептоспиры – это бактерии, которые переносятся в том числе грызунами, а многие бездомные люди, спасаясь от холодов, ночуют в подвалах, в земляных, да, и там есть тоже грызуны, и которые выделяют, да, в процессе своей жизнедеятельности это лептоспиры. Эти лептоспиры могут попасть на еду, если человек бездомный съест эту еду, он заболеет лептоспирозом, достаточно серьезным тяжелым заболеванием. То же касается столбняка, мы начали вакцинировать столбняка. И так вот немножко расширили спектр каких-то прививок, которые мы могли делать бесплатно, без документов, по согласованию с районными отделами здравоохранения, чтобы защитить людей от вакцин управляемых инфекций, чтобы не было последствий тяжелых для самого пациента, чтобы экономическое бремя тоже было меньше для города в плане их лечения в больницах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Иевков, врач, директор некоммерческой организации «Благотворительная больница» в Санкт-Петербурге, проводит с нами этот светлый вечер. И напомню, что все желающие могут в устройстве благотворительной клиники для бездомных принять участие. И не только как волонтеры, но и поддержать материально. Сейчас, Сергей уже упомянул об этом, появилось здание, где проводится ремонт, здание, где, по сути, будет стационар. Медицинский такой. Но это не значит, что там будут людей содержать там неделю или сколько-то, да, и лечить. Нет, это просто будет место, куда бездомные смогут приходить, чтобы там им профильные врачи проводили в надлежащих условиях осмотры. И вот до 15 апреля на платформе planeta.ru по запросу «Благотворительная клиника Санкт-Петербург» можно найти этот замечательный проект и эту инициативу поддержать. Ну, призываем всех неравнодушных людей, кто может, пожалуйста. Напомню, здесь вот кто-то, может быть, по христианским соображениям, да, опять же, вот помня слова Христа, что то, что делаете для этих людей, то делаете для меня. А кто-то, может быть, и в целях тоже и самозащиты, потому что здоровый бездомный – это безопасный бездомный. И мы, да, живя в больших городах, соприкасаемся так или иначе с этими людьми, мы бываем в одних и тех же местах, мы держимся за одни и те же перила, и дети там наши ходят и так далее. И вот здоровый бездомный – это безопасный бездомный. Пожалуйста, мотивация может быть разная, да? Главный результат. Я вот вспоминаю парижских клошаров, за которых я страшно переживала, когда видела какие-то вот эти вот трущобы, там их палатки и прочее, мне говорили, не волнуйся, трехразовое горячее питание, к ним приезжают люди, медосмотр, есть врачи, которые ими занимаются. Вот насколько можно этим людям создать какие-то условия, им эти условия создают. Ну и те, естественно, кто хотят вырваться из этого, тоже получают для этого все ресурсы. Другой вопрос, что люди уже с поломанной психикой, да, им действительно вот так вот особо не поможешь. И просто задача уже неравнодушных людей сделать так, чтобы они поменьше страдали. Собственно, чем сейчас и занимаетесь вы. Вот эта самая клиника, которую вы строите, вы уже ее визуализируете себе? Как это будет выглядеть?
Ну, мы уже с конца декабря там делаем ремонт, она уже есть. Это помещение 80 квадратных метров в доме дореволюционной постройки 1880 года выпуска. Это дом не аварийный, у него был капитальный ремонт в советское время, он кирпичный, там живут люди, это многоквартирный дом, а на первом этаже в крыле здания в отдельном находился раньше бывший магазин автозапчастей. Вот. Магазин переехал, и собственник в поиске арендатора обратился как бы на ресурсы соответствующие, и мы откликнулись. Мы искали помещение почти полгода, чуть больше, в прошлом году, в 22-м, и пытались там и от города как-то получить помещение, да, как имущественную поддержку для НКО, для некоммерческих организаций. Но, к сожалению, нам отказывали, и мы уже пошли вот на свободный рынок. Помещение нашлось. 80 квадратных метров, где будет 3 медицинских кабинета, где будет зона для ожидания, небольшой лекарственный склад и комната отдыха для персонала. Классический маленький медицинский центр. Врачи там будут принимать терапевт, врач общей практики, врач УЗИ, врач-травматолог. Туда на консультацию будут приходить врачи, офтальмологи, гинекологи, совместные приемы делать, там будет соответствующее оборудование. Вот, будет кабинет процедурный для разных медицинских процедур, взятие анализов, выполнение электрокардиографии, там, выполнение каких-то тестов и прививочный кабинет. Нам требуется его сделать отдельно по требованиям. Там будут вакцины храниться, и можно сделать прививки. Оттуда же они будут браться на выезд и возвращаться. Вот. Это помещение находится в пешей доступности от станции метро Нарвская. Это юг города. В принципе, достаточно в тихом и спокойном районе, куда могут добраться бездомные сами, или их могут привезти на социальном такси или на социальном каком-то транспорте сотрудники приютов или государственных учреждений для обследование для помощи.
Слушайте, соседи-то там ничего вам не будут палки в колеса вставлять. Ну, просто люди, правда, они же так реагируют. Вот, пожалуйста, фонд «Доктор Лиза». Чего они там только не слышали в свой адрес, бедняги.
Ну, у нас пока, я надеюсь, и дальше так будут, очень доверительные и дружеские отношения со старостой дома. Mm-hmm. Это мужчина с семьей, который живет там на два этажа выше. Он заинтересован в том, чтобы дом был в хорошем эксплуатационном состоянии. И наше знакомство началось с того, что когда мы туда въехали, арендовали это помещение, начали демонтаж, начали проектирование, мы увидели, что на первом этаже, где мы находимся, под полом есть такой дореволюционный подвальчик, в котором коммуникации, они уже ну, прогнили просто металлические. Там даже были подтоплены часть подвала. Угу. И мы начали этим заниматься. А это имущество общедомовое. И мы за свой счет меняли целые стояки, чтобы весь этаж над нами, четырехэтажного здания, все эти квартиры получали чистую воду, у них вода утекала без засоров, и это ну, затраты были исключительно наши, это были и временные затраты, естественно, мы были мы в тот момент и познакомились, и вообще вскрыли огромное количество проблем, и я предложил свою помощь, что я готов в интересах, собственно, и клиники в том числе, поменять это, и в интересах дома. Я готов в случае необходимости привлекать общественность, чтобы этот дом не признали аварийным, потому что это тоже в моих интересах, облагораживать территорию, то есть мы обсуждаем и систему видеонаблюдения, чтобы она и снимала двор, и снимала фасад, и козырьки, потому что козырьки — это про безопасность, чтобы сосульки не падали и жителям дома, и нашим пациентам на головы, да, при входе в помещение, там, вот теперь. То есть и здесь пока конструктивно идет общение, и, конечно, и соседи, и мы лично общались с соседями и со старостой дома, мы разговаривали, и мы говорили, кто здесь будет, как это будет устроено, что у нас есть опыт, что здесь никто не будет ночевать, жить, это не хостел, это не гостиница, это не больница в прямом смысле слова, это клиника, куда будут приходить и уходить, и мы за этим будем следить, чтобы было везде чисто и облагорожено, и безопасно для жителей, для детей. И смысл нашей работы, как вы, Алла, сказали, это как раз, чтобы люди не болели, люди не были переносчиками какой-либо инфекции. Если это происходит, то мы можем человека сориентировать дальше, чтобы он вылечился, если не можем сделать мы сами. Вот. Но нас услышали. Нас услышали, были вопросы больше содержательного характера, без вот эмоциональности, угу. Что нет никогда.
Слава Богу.
Да, угу. Ни в коем случае. Дом еще такой особенный, там очень много коммунальных квартир, и многие коммунальные квартиры сдаются трудовым мигрантам. Например, а трудовые мигранты не участвовали вот в такой дискуссии и, в принципе, не проявляют интереса, кто там будет что делать в бывшем магазине автозапчастей. Главное, что это не столовая, главное, что, чтобы запахи, да, не проникали, главное, что это не какой-то банкетный зал, чтобы там не было дискотеки, потому что опыт был раньше там в соседних помещениях, это же первого этажа. Вот, поэтому пока все складывается так, как ну, позволяет нам дальше развивать проект.
Да, это будет место, где умножается добро. Слушайте, какие же вы молодцы. У нас не так много времени остается до конца программы. А на что сейчас конкретно у вас идет сбор средств? Вот вы говорите, ремонт, да, закупка оборудования, не знаю. Ну, вы сказали, вы там подвал ремонтировали. Я аж прям вздрогнула, потому что, ну, это сумасшедшие деньги. Я не знаю, может, вас поддерживает кто-то, да, уже. Но вместе с тем этих средств все равно не хватает. Вот расскажите, матчасть какая?
Безусловно, мы собираем деньги, потому что на деньги можно купить то, чего нам не могут или чего мы не можем найти в натуральном виде, вот в пожертвованном, да. Нас, конечно, поддерживает огромное количество малого и среднего бизнеса, который предоставляет там нам краску, да, Тикурила, например, да, или Невские люки нам дали люки. Или Центр помощи беженцев помогает нам с ремонтом, закупает нам стройматериалы. Интерьерный дом поставил нам часть плитки керамической, да, с Васильевского острова. И это история про взаимовыручку, взаимопомощь. Деньги мы, безусловно, собираем исключительно сейчас на ремонт, потому что это самая такая большая статья расходов, и по нашей смете вообще весь проект это около 3 миллионов рублей, мы собрали процентов 53 от этой заявленной суммы вообще всего, вот, и... Конечно, я надеюсь, мы вот сможем ремонт закончить. Но дальше начинается медицинское оборудование, дальше начинается лицензирование. Это тоже определенные расходы. Да, конечно, часть медицинского оборудования нам тоже помогают наши партнеры из клиники зрения, из клиники Лахта и клиники Фомина. Но это тоже не все. Что-то придется купить. То есть на сэкономленные средства будем покупать медицинское оборудование, проводить пожарную сигнализацию, которую никто не может подарить, да, ее надо будет просто оформить, потому что это все равно финансовый вопрос. Вот. И поэтому тут, как бы, где получается что-то сэкономить не в ущерб качеству, где-то привлечь волонтеров и сделать какие-то ремонтные работы самостоятельно, как было с подвалом, здорово. Но сэкономленные средства не испаряются, они двигаются дальше на то, что действительно нужно, и действительно это достаточно серьезный затратный проект, даже по масштабам небольшим, что это всего 3 кабинета, но каких, да, с базовым...
Многофункциональных,
многофункциональных,
сколько всего будет?
Да, хочется как бы сделать бюджетно и функционально, чтобы мы могли в среднем 50 пациентов за смену принимать, если все 3 кабинета будут оборудованы, и все 3 кабинета будут работать на прием. анализов или врачебный. Вот, поэтому пока сейчас основная наша статья расходов – это ремонтные работы, это оплата труда профессиональным строителям и закупка строительных материалов. В данной ситуации, в данном случае сейчас мы уже кладем пол плиткой, например. То есть мы уже возвели стены, занялись их отделкой и начинаем плиточные работы.
Планета.ру – благотворительная клиника в Санкт-Петербурге. По этому запросу на портале планета.ру можно будет найти историю Сергея Евкова и благотворительной больницы, и там же присоединиться к удивительному, замечательному делу. А если кто-то захочет волонтером стать... Сергей, кто нужен? Понятно, что вот медики, да? Где вас искать, да? Как понять, потяну, не потяну, ну и так далее?
Ну, чтобы понять, потяну, не потяну, надо попробовать. Тут как бы все индивидуально. В любом случае, общая рекомендация не в ущерб семье, работе, обучению. Это должно быть в удовольствие, в свободное, действительно свободное, в отдохнувшее время, когда человек готов поделиться. Если как бы ресурсов нет, оставьте эту идею хотя бы временно, мы никуда не денемся, и вы, наверное, тоже, и мы снова встретимся, и такие случаи тоже бывали. А где нас найти? Также на планете.ру, там есть в описании проекта ссылки на анкету волонтера. Эта же анкета волонтера есть на нашем сайте, на кнопке «Помочь», где тоже можно и лекарства принести, и очки, и финансово, и стать волонтером. Волонтерская анкета широкая, то есть нет каких-то ограничений, вот вы только вы и только не вы. Такого нету и не будет. Все люди важны, и волонтеры в том числе. Просто открыто отвечайте на вопросы, их немного, там несколько вопросов, какие-то галочки даже поставить, какие-то ваши, может быть, уже нами продуманные компетенции, которые мы предполагаем, что у вас они есть, отмечайте. Что-то, если что-то иное и в рамки нашей анкеты не входит, там есть поле, где можно вписать, как вы видите помощь организации или чем вы можете помочь, или свои компетенции, или свой опыт. Потому что потом, когда анкета уйдет в нашу базу, наши коллеги-рекрутеры, да, наши HR-отдел свяжутся с вами и предложат какие-то занятости, какие-то задачи. У нас есть волонтерская рассылка, в которую вы автоматически попадаете и будете видеть какие-то волонтерские задачи.
Спасибо вам за это дело и спасибо за разговор, за то, что приехали к нам сегодня. Дай бог, чтобы у вас все больше становилось сподвижников, людей, которые помогают и вашим подопечным, бездомным людям. Это вообще всем нам очень нужно. Низкий поклон. Сергей Иевков, врач-директор некоммерческой организации «Благотворительная больница» в Санкт-Петербурге, был с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Я, Алла Митрофанова, окрыленная этим разговором. Как же радостно слышать, когда такие вещи происходят в нашей стране. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».